Шамати, 99-я статья, грешник или праведник, не сказано. Если сам человек не обладает силой желания, устремления к духовному, но находится среди людей, у которых есть стремление и желание к духовному, и если эти люди приятны ему, то он получает от них силу преодоления и проникает с их желаниями, стремлениями, идеалами, несмотря на то, что, согласно собственным свойствам, он не обладает такими желаниями, стремлениями и силой духа. Но именно благодаря расположению и уважению к этим людям он получает новые стремления и силы.
Мы все, каждый из нас, является частью разбитого кли. И если мы были бы соединены вместе, мы все были бы как Малхут бесконечности и ощущали бы себя одним, и свет бесконечности наполнял бы нас. Но из-за разбиения, когда свет бесконечности вошел в желание, которое он создал, и взорвал это желание от того, что наполнил его со всей своей силой Творца, Создателя, который таким образом внес в творение свое желание наслаждать создание. Наше желание, которое было, в общем, очень маленьким, в один момент дошло до размеров в 620 раз больше, чем было до этого. И поэтому привлекло свет ради получения, потому что не было готово для этого. Не с Цимцум Алефом, не с экраном. И произошло разбиение. Желание разделилось на все свои части, потому что оно было и до этого составным, но это его составная природа не ощущалась как таковая. Шорош, Алеф, Бет, Гимул, Далет, желаний. Пять видов желаний и по количеству, и по качеству. И в каждом есть еще пять, и в каждом есть еще пять. В общем, разделилось на очень много частей. И в каждой части есть желание и по количеству, и по качеству, отличающееся от других. И дистанция между этими желаниями — это различие между ними, когда никто не понимает другого. Никто не ощущает в состоянии, когда он оторван от другого, не ощущает его реальность, потому что реальность ощущается в кли в целом, хотя бы в двух соединяющихся. Один тогда ощущает в другом собственную реальность. И чем больше у него есть таких, которые он способен присоединить к себе, он ощущает с большей силой эту реальность. Чтобы приблизиться к этому исправлению, мы находимся в состоянии, которое называется этот мир, и можем с помощью действий по объединению, так как можем, привлекать свет, который вышел из нас, большой этот свет, чтобы он действовал на нас и исправлял. Но что интересно здесь, и надо это знать, что все килим каждого находятся вне его. Животное свойство нынешнее желание. В нем мы можем ощутить только лишь этот мир. То есть реальность, которая реальностью не является. Это как единичная клетка ощущает саму себя. И в этом нет никакого ощущения жизни, жизненной силы, потому что жизнь — это обмен веществ, обмен данных. И поэтому то, что каждый из нас ощущает, это просто называется смерть. В этом нет никакой духовной жизненной силы. Поэтому, если мы стараемся принять каждый от товарищей, от всех товарищей, которые находятся в нашем круге, и от каббалистов, которые жили во все поколения, от пророков, от всех тех, кто когда-то был в нашем мире и работал, и собирал, соединял свое желание. Большое желание, находящееся в других. Если мы хотим соединиться с ними, мы получаем от них наши желания. Душа человека находится вне его, в других, кли души, в той мере, в которой он слышит, хочет соединиться с этими частями, старается просить объединения. Тем самым он достигает свет души, окружающий свет светит ему, соединяет его. И в той степени, в которой свет может уже раскрыться, в том кли, который он составляет, свет раскрывается. Это уже не свет, возвращающий к источнику, а он уже наполняет его добром, добрым, как добрый, творящий добро. Желание, которое он создал. То есть все делает свет. Он соединяет келим, присоединяет их к человеку и наполняет их. И так человек продвигается все больше и больше, когда он соединяет, присоединяет к себе келим, и согласно этому измеряется его ступень на лестнице, пока он не приходит к соединению со всеми разбитыми келим. Поэтому, если человек чувствует, что у него нет желания, нет стремления, нет никакой силы пошевелиться, он не способен ни на что, он должен принять взаимовключение от товарищей. Как? Без желания. Мы находимся в реальности, которая называется этот мир, когда и без желания можем производить действия, которые дадут нам желание. Это называется хисарон без хисарона. Как? А просто. Я прихожу на трапезу, я прихожу на какую-то акцию, просто так помочь. Или чтобы получить порцию уважения, или чтобы ощутить себя и других, что у нас все в порядке. Самые разные оправдания я себе могу давать, эгоистические оправдания. Для того, чтобы главное это взаимопроникнуться с ними. Даже если мы сидим, пьем пиво, ничего не делаем, просто так. Но пока что я взаимопроникаю с ними их желаниями. И мое желание таким образом изменяется. Я уже способен начать какое-то малое действие, которое связано с нашим объединением. Принять от них желания, мысли, направления, пробуждение, важность пути. И поэтому наш мир — это самый важный уровень, который находится вне духовного, но всегда, всякое состояние, всякую ступень мы начинаем с этого мира. Я когда увидел Рабаша, был поражен, насколько человек, который находится в подъеме, в воодушевлении, с горящими глазами, иногда находится в таком состоянии, в особенности, когда встает утром, так просто как животное, не видит ничего, так идет в отрыве. Где мы? Нам нечего терять. Какое объединение, какой отрыв есть у нас от духовного? И начинает, идет в туалет, садится, начинает пить кофе, который я ему приготовил. Итак, я начинаю что-то читать, что-нибудь из... Что мы читаем? Из Талмуда Сарасферот. Я начинаю читать, как правило, это 16-я часть, Абадам Ришоне, Мирах Бия. Так постепенно просыпается так. И человек начинает подниматься. Что я хочу сказать? Каждая ступень, до Гмар Тикуна, последняя ступень, как Раби Шимон с рынка, каждая ступень начинается с нуля нашего мира и до высоты Гмар Тикуна. И почему? Потому что мы должны начать собирать материал для ступени желания из состояния, когда мы не находимся в духовном, когда мы входим в него. Так мы работаем. Поэтому причина, почему человек иссушивается в своей работе, почему он разочаровывается, у него пропадают силы, нет желания, нет ничего, оставьте меня, это не для меня, и так далее, это из-за того, что он не научился, как приближать к себе те части его рассеянные по всему миру, и знает, как поймать пустые эти килим, в котором он получит наполнение. Потому что сам он только как какой-то паук, который находится в центре своей паутины. И держит тогда этой паутиной желание, которое приходит от других. Это уже часть его души. Это очень важно, потому что это устремление обязано быть все время у нас, включиться и охотиться за всеми желаниями других. Я просто как эгоист, который все время смотрит круглыми глазами, что я могу получить от них, какое пробуждение, какую важность, какое объединение, какие вещи. Я все время хочу завидовать им. Я не пренебрегаю, а наоборот, они что-то скрывают от меня, что у них есть у каждого наверняка, иначе у него не было права на существование передо мной. Если я вижу кого-то существующим, это признак того, что у него есть хиссарон, который нужен мне, чтобы дополнить мою душу. И так надо смотреть, чтобы каждый смотрел на товарища. Поэтому все мы служат мне, а я тем самым служу своему Творцу.
Влад из Киева говорит, многие не приходят в группу, силы у них нету. Как группа может дать группу силу?
Группа должна периодически проводить общую беседу, силой приглашая товарищей не во время утреннего урока, а в комфортное время, удобное время, и говорить об этом, и чтобы все рассказывали, каждый пусть расскажет другим о разных уловках, уловках, ухищрениях, да? Как он старается видеть в других какие-то вещи, которые соблазняют его, подогревают его, колят ему глаза, которые у них есть, а у него нет. И как он просто хочет из этого воспринять все эти желания. Просто иначе у человека нет кли. У человека есть только возможность немножко пробудиться, чтобы принять от других эти части. Что значит принять? Впечатлиться. А от этого впечатления еще и еще подогревать себя до состояния, что он будет кричать к Творцу, что он хочет этих хессарон, хочет, чтобы они были соединены с ним, хочет вырасти с ними до огромного хессарона, и так он будет идти вперед.
Как может быть, что я от тех товарищей могу каждый раз получать новый келим?
А что это за товарищи? Откуда знаешь, что они такие? Это части твоей души. Что смотришь на их лица? Что они знают о себе, тоже что-то ничего не знают. А если ты сталкиваешься с людьми и плохими, и хорошими в процессе прохождения по жизни, знай, что они прежде всего относятся к ли твоей души. Вообще все человечество, но те, с кем ты сталкиваешься, я скажу тебе больше того, я вижу это в моих товарищах из прошлого, далекого прошлого, от преподавателей, профессоров, у которых я учился. С этих людей я работал где-нибудь в каком-то месте, там в местах определенных, в лаборатории, в институте. Я вижу это, вижу в них части моей души, которым я пользуюсь и еще буду пользоваться в будущем. Это просто то, что ты видишь образы. Но это для того, чтобы ты соединился с ними каким-то образом, потому что у тебя нет других килим. Но потом, когда у тебя будут килим немножко более духовные, ты и в них тоже увидишь, что они духовные, и соединишься с ними уже более внутренне. Так это работает. Не смотри на этот мир так в телах. Это просто иллюзорный мир, воображаемый. Мы все помним Раби Йоси бен Кисма, да? Который получил от своих маленьких, совсем маленьких учеников, просто детский сад, а он столб поколения, самый большой мудрец того времени, которое было в Израиле. И это не мешало ему, что он учился у них и преподавал им, насколько они могли принизить себя перед ними, и насколько он внутренне мог принизить себя перед ними, он брал у них духовные килим. И человек не знает, какие килим у него есть, потому что все это по отношению к другим. Я должен взять у других их духовные килим, хотя они не ощущают и не знают об этом. А они тоже получат, если будут сильными, духовные килим от меня, хотя я не ощущаю, что во мне есть такие килим. То есть, животное свойство, уровень животного мы получаем от родителей. А духовность мы получаем только лишь от ближнего. Отсюда вытекает все исправление, и отсюда мы должны понять дарование Торы, что если вы хотите соединиться, пожалуйста, вы получите свет, возвращающий к источнику. Хотите быть как один человек в едином сердце? Пожалуйста. Будет вам светить свет, возвращающий к источнику. И все. И начиная с этого места, только согласно тому же закону, объединение и объединение, на разных уровнях мы начинаем работать в течение 40 лет в пустыне, то есть обретать хафец хесед до уровня бины, а потом от бины до кетера. Это уже вход в землю Израиля. И так мы приходим, доходим до гмар тикуна. Но все это только лишь в объединении. Для того, чтобы объединиться, мне нужно прежде всего взаимовключиться со своими товарищами в самых разных материальных мероприятиях, которые позволят мне с ними быть, по крайней мере, в какой-то близости. А затем, из того, что я собираю от них разные хисароны к духовному, желания к духовному, какие-то... Они просто зажигают меня, поджигают в цели творения. И от этого я начинаю требовать внутреннее объединение и исправление. В этом вся Тора. Она разделяется на кли и свет. Кли находится в ближнем, а свет приходит свыше, в килим ближнего, который я включил в себя. А без этого я животное. И все.
Собрать с них желание, желание к духовному. Я внимательно слушаю то, что вы говорите, и я могу засвидетельствовать, что в то, что вы сейчас предлагаете на животном уровне, на духовном, что значит почувствовать их желание к духовному и собрать? Если я чувствую какое-то воодушевление, что я прийти к объединению, я возвращаюсь с этим воодушевлением. Но нет у меня какого-то сил каких-то на дальнейший драйв, да, чтобы продолжать.
Я сегодня был просто мертвый. Ничего не хотел, никак, был как животное. Совершенно. Не хотел ничего, кроме как лежать и смотреть на потолок. Без какой-либо мысли. Никакого желания, ничего так. Тем не менее, я оторвался от постели, пришел в группу, уселся с ними. Вначале я тоже просто так. Потом немножко больше, больше начал видеть. Чувствовать ощущения, это меня отталкивает, к этому я стремлюсь, это хорошо, нехорошо. Начал ощущать в себе самые разные какие-то изменения, разные чувства. И так я дошел до состояния, когда я начал видеть в них что-то, что они живут, в них есть какая-то жизненность, а даже если нет жизненности, они могут играть, как будто это есть. Выходят на сцену, да? Ниф, помнишь? Он хотел вчера быть просто мертвым. Ну, вышел на сцену и начал что-то говорить. Я видел, как он говорит, просто свыше своих сил. И я впечатлился. Человек преодолевает. Потом я видел Орна тоже. В полглаза, так по крайней мере, хоть смотрит на других. Два глаза не может еще, но один все-таки может. Шай тоже был все время... Может быть, из-за виски, не знаю, но я так... То есть я видел, что люди как-то играют, как-то преодолевают, как-то принижают себя перед общим порядком, перед товарищами, перед обязательствами. Может быть, жена притащила его на трапезу, к этому очень хорошо, тоже хорошо. Жена человека как часть его тела. И так все-таки мы идем вперед. И благодаря этому человек приходит к взаимовключению, к состоянию, когда он завидует. И эта зависть, она хорошая. Только надо остерегаться, не завидовать так, чтобы у них не было пробуждения. Потому что нет у них, нет у меня, мы все находимся внизу. А чтобы я взаимовключился с ними с хорошей завистью. Хорошая зависть — это когда я хочу быть как они и еще выше. Так зависть между софрим приумножает мудрость. Софрим — это не тот, кто пишет, не писатель, а те, кто считают. Или спор. Считать. Так тоже можно понимать. Когда человек просто считает, что у него есть в руках, и от этого приумножится мудрость, то есть получающий килим. И так он идет вперед. Ты говоришь, я слышу, я делаю все, что вы говорите. Что-то в ваших словах не то. Или вы не все договариваете, или вы сами, может, не знаете. Я не вижу, чтобы это помогало. Нет? А как?
Нет, когда вы говорите, вроде бы все логично, но вот как дальше все это выполнить? То есть надо чувствовать, что в других это должно быть?
Конечно же.
Но вот тут я не очень чувствую вот с той силой, то, что вы описываете, эти изменения, о которых вы говорите. Я, скажем, впечатляюсь и Ораном, и Нивом, и Шаем.
Дальше что, кроме впечатления? Секунду. Когда ты впечатляешься от них, ты чувствуешь, что ты немножко больше загораешься, да? Впечатляешься.
Ну, сейчас, когда вы говорите, да. А вы сказали, Орен, да, ага, я чувствую, ага, уколола, Нив тоже.
Да, ну и что дальше с этим делаешь?
Не знаю, я отсюда выхожу с таким воодушевлением.
Секундочку, впечатление получаешь?
Ну я не знаю, как словами сказать. Но я же что-то чувствую.
Что ты делаешь с этим ощущением?
А что мне с этим делать-то? А что делать? Ну скажите, что делать?
Я не знаю, ты говоришь так. Я видел, что он пьет виски, а этот пьет пиво, а тот пьет чай, а тот пьет какую-нибудь воду. Из четырех этих напитков я видел, каждый из них наслаждается, да? Я получил от них подъем духа, воодушевление. Я тоже хочу. И что ты делаешь?
Пью виски.
Где? Тебе же не дают. Как ты? Откуда ты достанешь это?
Да, ну, получил, и все. Ну, откуда? Не знаю.
Это вообще, о чем я говорю. Ты получил от них разные впечатления от их желания, что они радуются, что они находятся в связи с какой-то духовностью. Ты от них принимаешь пустые килим. Что ты с этими килим делаешь? Домой идешь? Чтобы жена их наполняла?
В этом-то как раз и дело.
Кому ты обращаешься, чтобы наполнить их?
Не знаю.
А? Это и есть главное. На этом мы закончим, перейдем к семинару. Об этом сейчас поговоришь с товарищами. У всех, кто выполняет их, это верные благодеяния Давида, поддерживающие Тору, и те, кто поддерживают Тору, словно создают ее. Все те, кто занимается Торой, нет в них деяния в то время, когда они занимаются ею. Но те, кто поддерживает ее, есть в них деяния. И в силу этого осуществляется сказанное, слава его пребудет вовек. И тогда трон стоит так, как ему следует. Пояснение сказанного. Врата страха Творца — это последние из ворот, являющиеся первыми вратами к высшей мудрости. Таким образом, у всех, кто занимается Торой, те, кто уже исправил последние врата, эти две точки обращаются вдвое ворот, являющиеся добрым разумом, без зла. И тогда считается, что нет в них деяний, то есть свойства древопознания добра и зла. но у тех, кто еще не удостоился окончательного исправления, и кто называется поддерживающие Тору, в них есть деяние, то есть добро и зло, так как они еще не исправили грех древопознания. И те, кто поддерживает Тору, словно создают ее, так как все эти силы разобщения преобразуются, становясь вратами, и каждый замок становится входом, а каждый вход становится чертогом мудрости. И благодаря поддерживающим Тору раскрываются и постигаются все возвышенные ступени, включенные в замысел творения, насладить свои создания. Таким образом, вся мудрость, хохма и вся Тора не могут полностью раскрыться, иначе как с помощью тех, кто поддерживает Тору, в ком есть деяние, то есть в них происходит раскрытие добра и зла. И поэтому они называются поддерживающими Тору.
Мы должны быть соединенными или стараться быть соединенными, стараться чувствовать, что нам нужен свет, возвращающий к источнику, что этим мы исправляем кли, этим мы ждем, что Творец раскроется и будет наслаждаться всей нашей работой. Пожалуйста.
Потому что только через них она раскрывается. И называются они выполняющими их, потому что они словно создают Тору. Ведь если бы не скрытие, становящееся вратами благодаря их преодолению, Тора не пришла бы к состоянию раскрытия. Поэтому сказано, и те, кто поддерживает Тору, словно создают ее. То есть считается, что они словно создатели ее, которые раскрывают ее. И сказано «словно», потому что Тора существовала до существования мира. И, конечно, Творец создал ее. Но если бы не добрые деяния тех, кто поддерживает Тору, она бы никогда не пришла к состоянию раскрытия. Поэтому считаются они работающими и делающими Тору. И поэтому сказано, слава его пребудет вовек. То есть в силу поддерживающих Тору пребывает слава его. И это вся хохма, мудрость, вся Тора, пребывающая вовек, вечно. Включая также и состояние после гмартикуна, потому что и тогда они будут нуждаться в страхе перед Творцом. А после исправления греха древопознания не будет у них откуда взять страх Творца, кроме как из прошлого, из свойства поддерживающей Тору. И получается, что они устанавливают славу Творца навечно и навсегда. Поэтому сказано, и трон стоит так, как ему следует стоять. То есть благодаря этому устанавливается трон Творца, как подобает навеки.
Есть вопросы?
Как мне продолжить это ощущение семинара во время чтения Зоар? У меня выбраться куда-то в другое состояние, где...
Не может быть. Семинар должен дать линию мысли на весь день. До следующего семинара. Семинар – это место соединения, самое эффективное. И ты продолжаешь, нет тут ничего другого. Или ты объединяешься, и там объединение происходит за счет обсуждений, разговоров, а тут ты объединяешься за счет мыслей товарищей. Но после семинара, когда уже начинаем сейчас учиться, изучать Зоар, потом это будет введение в науку Каббала, потом это будет газета «Народ», уже не важно, что ты учишь. Намерение должно быть таким, вот то, что ты чувствовал в семинаре, что в объединении между собой мы формируем кли, в котором раскрываем наше вечное состояние.
Рав, как мне взять келим ближнего во время чтения Зора?
Я не знаю, в чем разница между чтением Зора и другими вещами, которые ты делаешь. Главное ведь намерение. Во время семинара я слышу, я вижу, я чувствую своих товарищей, которые сидят вместе со мной в круге. Ну, так я больше впечатляюсь. Ну, это понятно. Они влияют на меня через все мои органы ощущений. Тогда, когда я слушаю, как читает наш чтец, ну, я не очень-то впечатляюсь от товарищей. Я слышу чтение, я сам читаю. Я наедине с собой. Я не нахожусь под воздействием окружения активным таким образом. Так что на меня это давит и действует через мое зрение, через слух, когда я их вижу, когда я их слышу. То есть это сложнее, но поэтому мы сначала провели семинар. После семинара то самое ощущение, которое получили во время семинара, я должен это все стабилизировать, зафиксировать и с этим продолжать. Не дать ей остывать и уйти от меня. Зор должен только добавить к этому, что вот то усилие, которое мы сейчас ощущаем, которое мы должны сделать в объединении между нами, что, чтобы каждый присоединил к себе всех тем, что отменяет себя по отношению ко всем, то сейчас мы еще... Мы сейчас следующий этап проходим, когда мы хотим, чтобы так происходило. Так ведь? Мы сейчас требуем это от света, который приходит к нам от Зор. Так я подготовил себя на семинаре. А сейчас я со всем желанием, со всем вот этим образом того, что я бы хотел, чтобы это было внутри меня и с другими, я подхожу к Зор и хочу, чтобы свет подействовал на меня и на вот ту всю форму, которую я хочу, чтобы она существовала, росла и образовывалась во мне. Как я тогда как раз и работаю с Зором. Источник, самый сильный источник, самый близкий, самый эффективный к свету, возвращающему источнику. Как говорит Бааль Сулам, не все части Торы равны по отношению к свету, возвращающему к источнику. И книга Зор самая сильная. Почему? А потому. Он там объясняет, что они были в Гмарте Куни, в силу своего самого высокого постижения. Это все написали, и написали специально для нашего поколения. Это просто передача через 2000 лет нам. И мы должны это принять это и использовать. Как мы сидим с вами в пещере и понимаем, что мы должны объединиться, а Высший Свет должен эту работу произвести. Будем требовать. Это называется, то, что называется, да, простое толкование, требование, потом намек и тайна. То есть мы требуем Высший Свет, чтобы он проявился в нас, соединил нас и потом раскрылся. Так мы требуем Тору. Так это получается.
Есть проблема. Я чувствую, что я перед кем-то очень сильным, позволяет мне попросить то, чего я хочу, но я чувствую, что я не знаю, как попросить, что я хочу попросить. Я хочу просто попросить, чувствую, что я не прошу со всей силы.
Проси то, что ты хочешь просить. Ты не обязан просить то, что я говорю тебе, что ты должен просить. Ты понимаешь это? Я рекомендую тебе просить... Ну, что там? Ниф, что? Ну, да, гефилте фиш. А тебе это противно. Я это понимаю. Так проси то, что ты хочешь просить. Но проси, все время проси. Вот. Каждую секунду своей жизни проси. Я хочу велосипед. Нормально. Я хочу какое-то кремовое пирожное. Пожалуйста. Но все время проси. И ты вдруг начнешь видеть, как это на самом деле осуществляется, материализуется и попадает к тебе. Только не оставляй вот это вот. Все время проси.
Какова причина этой невозможности все время просить?
Неверие. Вера называется раскрытие. Раскрытие зависит от силы отдачи, которая есть у тебя. Нет у тебя силы отдачи, это называется нет веры, так ты не чувствуешь Творца. Нет у тебя связи с Ним.
Статья Торы и молитва. 180 пункт. Заговорил Рабби Шимон, провозгласив, тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене и молился Творцу. Посмотри, насколько велика сила Торы и насколько она превыше всего. Ведь каждый, занимающийся Торой, не боится ни высших, ни нижних, и не боится дурных болезней в мире, потому что связан с древом жизни и учится у него каждый день.
Мы обычно говорим, ну да, молись стенке. Ну, как будто что-то такое негативное. А тут именно через постижение, что ты стоишь перед чем-то совершенно закрытым, ну и тебе нечего уже больше делать, как только вот молиться. Ты специально поворачиваешься к стенке. Приходишь к этому. И тогда приходит сила молитвы. Пожалуйста.
181 пункт. И Тора обучает человека идти путем истины и обучает его совету, как обратиться к лику господина своего, чтобы отменить приговор. И даже если было принято решение о нем, что приговор не будет отменен, он тут же отменяется, и обвинение снимается с него и не пребывает над человеком в этом мире.
Это специально приходит к человеку, для того, чтобы с помощью этого он связался со светом, с высшей силой. Потому что если он не раскроет преступление, то зачем ему нужна Тора, если только не исправлять себя? Поэтому тот, кто убегает от раскрытия преступлений, нарушений, то есть раскрытия желаний, которые необходимо исправлять, не нуждается в свете Торы.
Поэтому человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее, как сказано, изучая ее днем и ночью. Если он оставляет ее или отстраняется от нее, он словно отстраняется от древа жизни. Пояснение сказанного. Он начал с молитвы, со слов «тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене». И объясняет его только с помощью Торы, сказав в другом месте, что молитва его была принята, потому что не стало ничего разделяющего между ним и стеной. То есть святой Шхиной. И поэтому была принята молитва его, и был отменен приговор, который до этого был принят. И заканчивают поэтому, поскольку мы видим, что сила Торы велика настолько, что способна отменить смертный приговор, человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее.
Вопросы?
Как можно заниматься Торой ночью? В чем противоречие?
То, что ты находишься в ночи, ты не чувствуешь, не видишь, вокруг темнота, ты ничего не понимаешь, ты не можешь вообще различать вещи, нет света сверху. Но ты ведь чувствуешь, что это ночь? Это очень сильное ощущение и очень важное. Ты чувствуешь отсутствие духовного в тебе. Теперь вопрос. Когда нет в тебе духовного, можешь ли ты видеть что-то или нет? Конечно же, да. Конечно, можешь. Ты можешь что-то зажечь. Ты можешь зажечь свечку, костер, огонь, лампочку. Зажигай и смотри. И что ты тогда увидишь? Ты увидишь, насколько разница между светом, который ты зажигаешь, и свет, который светит. Ты видишь ночью как раз недостатки, проблемы. Ты готовишь келим. Для того, чтобы приготовить кли, тебе нужен какой-то маленький свет. И именно в нем ты чувствуешь, чего не хватает. Что то, что ты осветил чуть-чуть из того, что ты постиг. Но тебе нужен свет дня, в принципе. Это свет отдачи или любви. Этого нет. И поэтому готовят келим ночью. Готовят келим. Это непросто. Это огромная подготовка. И также ты вызываешь большие света для того, чтобы видеть. Ведь, в общем-то, ночная тьма – это обратная сторона дневного света. Это противоположная форма света. То есть, если наши келим не готовы, мы чувствуем тьму. А если они готовы, так мы чувствуем в них день. Мы производим вот это переключение от ночи ко дню. А не то, чтобы это сверху так приходит. Все в соответствии с внутренним состоянием человека. Кто те, кто превращает ночь в день, тьму в свет, спрашивает Зоар. Да-да.
Как я могу осознать величину света, который во мне есть, если все, что я знаю, я не умею отнести это к другому свету, не знаю, какова величина его отношения к свету.
Это придет, потому что нет у тебя пока келим, в которых ты можешь рассматривать свет, его как-то измерять, связывать с каждым желанием, классифицировать. Разные келим, отдельные келим, то, соответственно, им ты будешь чувствовать света, которые их исправляют, которые наполняют их. Пока еще нет, пока еще это просто так. В общем, есть хорошее ощущение, плохое ощущение. И это как раз не имеет отношения пока ни к желанию получать, ни к желанию отдавать. Когда начнешь относить хорошее ощущение к желанию отдавать, а плохое ощущение к желанию получать, то с этого момента и дальше ты уже сможешь уже как-то сортировать келим. Но так, что ты будешь отсекать их вот таким вот образом, ну, что плохое – это желание получать, хорошее – это желание отдавать. Это называется светом, желание отдавать. Другие, наполнение других. А это вот называется тьмой. Когда я хочу для себя, я думаю о себе и так далее. То есть сначала прийти вот к этому пониманию, оно базовое. А потом уже дифференциально ты делишь это уже по разным уровням, по характерам, проявлениям.
Как раз я хотел спросить, вот это вы сказали слово прегрешение во множеством. У меня все время ощущение, что есть одно прегрешение, может быть, немножко по-другому как-то.
Но пока что я еще не знаю, в чем там твои нарушения или преступления, как ты это все определяешь. Но в начале преступление одно только. Это желание получать. Когда я думаю о себе, или еще хуже, думаю, как бы другим сделать плохо. И так вот, это и есть преступление. А заповедь – это другое. Когда я нахожусь в какой-то отдаче, в хорошем отношении к другим. Пока что... Но это тоже непросто. Так поделить себя таким образом и так... таким быть. Но потом, когда продвигаемся дальше, ты начинаешь входить уже в более детальным образом то, как ты начинаешь уже делить твои отношения. И твои отношения будут уже, ну, более детальными, такими многочисленными. Так что ты начнешь видеть разные желания. И отсюда приходит свет, возвращающий к источнику, тоже различный. Начнешь делить света, возвращающие тебя к источнику, на Пардес. А Пардес будет делиться еще и еще на разные части. И тогда будет тебе ясно, какие света приходят для того, чтобы исправлять какие-то келим, а также в их особом сочетании между собой, и келим тоже в определенном сочетании, взаимосвязях входят друг в друга таким вот очень сложным образом. И так ты начнешь познавать систему. Она сейчас как просто куча какой-то разбитой посуды, а потом как-то это все восстанавливается. Как он там говорит о костях, да, когда кости так восстают, и они, да, у Хескеля. И начинают собираться, да, в единое тело.
Кроме того, что, допустим, я раскрываю, что я все больше и больше эгоист, в конце концов, даже к самым близким, к детям, неважно, в общем, осознание зла в общем.
Ты обнаружишь себя, что тебе вообще все равно. А чего там дети? Но это не только дети, это вообще ничего. Все, кроме я, вот этой точки, вообще ничего не стоит. Все это просто ноль.
Да, так что хуже этого? Куда еще можно продвигаться в преступлениях?
Использовать Творца.
Это вообще возможно?
А ты захочешь. А почему бы и нет? Да, как маленький ребенок, если он чувствует, что зависимость свою от родителей, как он использует эту зависимость? Он их эксплуатирует без всякой жалости, требует и все. Это еще тебе предстоит.